Георгий Чулпанов. Учебник логики. Глава первая. Определение и задачи логики. Определение логики. Для того, чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно выяснить, в чем заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в достижении истины при помощи мышления. Цель познания есть истина. Логика же есть наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была достигнута истина. Каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина? При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как «наука о законах правильного мышления» или «наука о законах, которым подчиняется правильное мышление». Из этого определения видно, что логика исследует законы мышления. Но так как исследование законов мышления как известного класса психических процессов является также предметом психологии, то предмет логики выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим отличие логики от психологии в исследовании законов мышления. Психология и логика. На мышление мы можем смотреть с двух точек зрения. Мы можем на него смотреть прежде всего как на известный процесс, законы которого мы исследуем. Это будет точка зрения психологическая. Психология изучает, как совершается процесс мышления. С другой стороны, мы можем смотреть на мышление как на средство достижения истины. Логика исследует, каким законам должно подчиняться мышление, чтобы оно могло привести к истине. Итак, разница между психологией и логикой в отношении к процессу мышления может быть выражена следующим образом. Психология рассматривает мышление так, как оно есть, логика так, как оно должно быть. Психология рассматривает безразлично всевозможные роды мыслительной деятельности. Рассуждение гения, бред больного, мыслительный процесс ребенка, животного для психологии представляют одинаковый интерес, потому что она рассматривает только, как осуществляется процесс мышления. Логика же рассматривает условия, при которых мысль может быть правильной. В этом отношении логика сближается с этикой, наукой о нравственности, и с грамматикой. Подобно тому, как грамматика указывает правила, которым должна подчиняться речь, чтобы быть правильной, так логика указывает нам правила и законы, которым должно подчиняться наше мышление для того, чтобы быть истинным. Психология есть наука описательная, потому что она описывает и объясняет, как совершаются в действительности умственные процессы. Логика есть наука нормативная, потому что она указывает на те нормы, которым мышление должно подчиняться. Для того, чтобы понять утверждение, что существуют известные правила, которым должно подчиняться мышление, рассмотрим, в чем заключается задача логики. Задача логики. Есть положения или факты, истинность которых усматривается непосредственно, и есть положения или факты, истинность которых усматривается посредственно, именно через посредство других положений или фактов. Если я скажу «я голоден», «я слышу звук», «я ощущаю тяжесть», «я вижу, что этот предмет большой», «я вижу, что этот предмет движется» и тому подобное, то я выражу факты, которые должны считаться непосредственно познаваемыми. Такого рода факты мы можем назвать также непосредственно очевидными, потому что они не нуждаются ни в каком доказательстве. Их истинность очевидна без доказательств. В самом деле, разве я нуждаюсь в доказательстве, что передо мной находится предмет, имеющий зеленый цвет? Неужели, если бы кто-нибудь стал доказывать, что этот предмет не зеленый, а черный, я поверил бы ему? Этот факт для меня непосредственно очевиден. К числу непосредственно очевидных положений относятся прежде всего те положения, которые являются результатом чувственного восприятия, а также и внутреннего опыта. Например, это воспоминание для меня неприятно. К непосредственно очевидным положениям относятся также математические аксиомы и положения. Все те факты, которые совершаются в нашем отсутствии, например, прошедшие явления, а также и будущее, могут быть познаваемы только посредственно. Я вижу, что дождь идет, это факт непосредственного познания. Что ночью шел дождь, есть факт посредственного познания, потому что я об этом узнаю через посредство другого факта, именно того факта, что почва мокрая. Факты посредственного познания или просто посредственное познание является результатом умозаключения, вывода. По развалинам я умозаключаю, что здесь был город. Если бы я был на этом месте 1000 лет назад, то я непосредственно воспринял бы этот город. По следам я заключаю, что здесь проехал всадник. Если бы я был здесь 1 час назад, то я непосредственно воспринял бы самого всадника. Посредственное знание доказывается, делается убедительным, очевидным при помощи знаний непосредственных. Этот последний процесс называется доказательством. Таким образом, есть положения, которые не нуждаются в доказательствах, и есть положения, которые нуждаются в доказательствах, и очевидность которых усматривается посредственно, косвенно. Если есть положения, которые нуждаются в доказательствах, то в чем же заключается доказательство? Доказательство заключается в том, что мы положения неочевидные стараемся свести к положениям или фактам непосредственно очевидным или вообще очевидным. Такого рода сведение положений неочевидных к положениям очевидным лучше всего можно видеть на доказательствах математических. Если возьмем, например, теорему Пифагора, то она на первый взгляд совсем не очевидна. Но если мы станем ее доказывать, то, переходя от одного положения к другому, мы придем в конце концов к аксиомам и определениям, которые имеют непосредственно очевидный характер. Тогда и самая теорема сделается для нас очевидной. Таким образом, познание посредственное нуждается в доказательствах. Познание непосредственное в доказательствах не нуждается и служит основой для доказательства познаний посредственных. Заметив такое отношение между положениями посредственно очевидными и положениями непосредственно очевидными, мы можем понять задачи логики. Когда мы доказываем что-либо, то есть когда мы сводим неочевидные положения к непосредственно очевидным, то в этом процессе сведения мы можем сделать ошибку. Наше умозаключение может быть ошибочным. Но существуют определенные правила, которые показывают, как отличить умозаключения правильные от умозаключений ошибочных. Эти правила указывает логика. Задача логики поэтому заключается в том, чтобы показать, каким правилам должно следовать умозаключение, чтобы быть верным. Если мы эти правила знаем, то мы можем определить, соблюдены ли они в том или другом процессе умозаключения. Из такого определения задач логики можно понять значение логики. Значение и польза логики. Для выяснения значения логики обыкновенно принято исходить из определения ее. Мы видели, что логика определяется как наука о законах правильного мышления. Из этого определения логики, по-видимому, следует, что стоит изучить законы правильного мышления и применять их в процессе мышления, чтобы можно было мыслить вполне правильно. Многим даже кажется, что логика может указывать средства для открытия истины в различных областях знания. Но в действительности это неверно. Логика не поставляет своей целью открытие истин, а ставит своей целью доказательство уже открытых истин. Логика указывает правила, при помощи которых могут быть открыты ошибки. Вследствие этого, благодаря логике, можно избежать ошибок. Поэтому становится понятным утверждение английского философа Джона Стюарта Милля, что польза логики главным образом отрицательна. Ее задача заключается в том, чтобы предостеречь от возможных ошибок. Вследствие этого практическая важность логики чрезвычайно велика. «Когда я принимаю в соображение, — говорит Джон Стюарт Милль, — как проста теория умозаключения, какого небольшого времени достаточно для приобретения полного знания ее принципов и правил и даже значительной опытности в их применении, я не нахожу никакого извинения для тех, кто, желая заниматься с успехом каким-нибудь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления. Она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем. Я убежден, что в современном воспитании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, остающихся верными смыслу слов и предложений и находящихся постоянно настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика. Многие часто ссылаются на так называемый «здравый смысл» и говорят: «Да ведь ошибки можно находить без помощи логики, посредством лишь одного здравого смысла». Это, конечно, справедливо, но часто бывает недостаточно найти ошибку. Нужно еще объяснить ее, уметь точно охарактеризовать и даже обозначить ее. Иной знает, что в том или другом умозаключении есть ошибка, но он не в состоянии сказать, почему это умозаключение нужно считать ошибочным. Это часто возможно сделать только благодаря знанию правил логики. Логика имеет также значение для определения взаимного отношения между науками. Различия между науками, например, математическими, физическими и историческими, может стать ясным только в том случае, если мы рассмотрим различия методов познания с логической точки зрения. История логики и главные направления ее. Творцом логики как науки следует считать Аристотеля, 384-322. Логика Аристотеля имела господствующее значение не только в древности, но также и в средние века, в эпоху так называемой схоластической философии. Заслуживает упоминания сочинение последователей философа Декарта 1596-1650, которая называлась «Логика или искусство мыслить» 1662. Эта логика, которая называется логикой Пор-Рояля, принадлежит к так называемому формальному направлению. В Англии Бэкон 1561-1626 считается основателем особого направления в логике, которое называется индуктивным, наилучшими выразителями которого в современной логике являются Джон Стюарт Милль 1806-1873 и Александр Бен, 1818-1903. Объединителями обоих этих направлений следует считать Джеванса 1835-1888, Зигварта 1830-1904 и Вунта 1832-1920. Для того, чтобы понять, в чем заключается различие между формальным и индуктивным направлениями в логике, заметим, что называется материальной и формальной истинностью. Мы считаем какое-либо положение истинным материально, когда оно соответствует действительности или вещам. Мы считаем то или другое заключение истинным формально в том случае, когда оно выводится с достоверностью из тех или иных положений, то есть когда верен способ соединения мыслей. Само же заключение может совсем не соответствовать действительности. Для объяснения различия между формальной и материальной истинностью возьмем примеры. Нам даются два положения. Все вулканы — суть горы, все гейзеры — суть вулканы. Из этих двух положений с необходимостью следует, что все гейзеры — суть горы. Это заключение формально истинно, потому что оно с необходимостью следует из двух данных положений, но материально оно ложно, потому что оно не соответствует действительности. Гейзеры — не суть горы. Таким образом, умозаключение истинное формально может быть ложным материально. Но возьмем следующий пример. Все богачи тщеславны, некоторые люди не суть богачи. Следовательно, некоторые люди не суть тщеславны. Это заключение истинно материально, потому что действительно некоторые люди не суть тщеславны. Но оно формально ложно, потому что не вытекает из данных положений. В самом деле, если бы было сказано, что только богачи тщеславны, тогда о всяком не богаче мы сказали бы, что он не тщеславен. Но у нас в первом положении утверждается «все богачи тщеславны». Этим не исключается, что и другие люди могут быть тщеславными. В таком случае можно быть небогатым и в то же время быть тщеславным. Из того, что кто-нибудь не есть богач, не следует, что он не может быть тщеславным. Из этого ясно, что указанное заключение не вытекает из данных положений необходимо. Те правила, которые указывают, когда получаются заключения истины и формально, мы можем назвать формальными критериями истинности. Те правила, которые определяют материальную истинность, мы можем назвать материальными критериями истинности. Формальная логика по преимуществу изучает те отделы логики, в которых может быть применяем формальный критерий истинности. Индуктивная логика, в противоположность формальной логике, по преимуществу разрабатывает те отделы, в которых применяется материальный критерий. Вопросы для повторения. Как определяется логика? Какое различие существует между психологией и логикой? Какие положения можно считать непосредственно очевидными? Какие положения нужно считать посредственно очевидными? В чем заключается задача доказательства? В чем заключается задача логики? Почему здравый смысл не может заменить логики? Какие существуют основные направления в логике? Глава вторая. О реальности понятий. О реальности понятий. В психологии мы видели, что понятиями называются такие умственные построения, которые относятся к классу, группе однородных вещей. Мы обладаем известными понятиями, но спрашивается, существует ли какая-либо реальность, которая соответствовала бы нашим понятиям. Вопрос о существовании реальности, соответствующей нашим понятиям, имеет следующее основание.